Алсуфьевская крепость. На Тверской против Брюсовского переулка в 70-е и в начале 80-х годов почти рядом с генерал-губернаторским дворцом стоял большой дом Алсуфьева, четырехэтажный, с подвальными этажами, где помещались лавки и винный погреб. И лавки, и погребок имели два выхода – на улицу и во двор, и торговали на два раствора. Погребок торговал через заднюю дверь всю ночь. Этот оригинальной архитектуры дом был окрашен в те времена в густой темно-серый цвет. Огромные окна бельэтажа, какие-то выступы, а в углублении их высокие чугунные решетчатые лестницы, вход в дом. Подъездов и вестибюлей не было. Посредине дома глухие железные ворота с калиткой, всегда на цепи, у которой день и ночь дежурили огромного роста здоровенные дворники. Снаружи дом, украшенный вывесками торговых заведений, был в полном порядке. Первый и второй этажи сверкали огромными окнами богато обставленных магазинов. Здесь были модная парикмахерская «Орлова», фотографии Овчаренко, портной «Воздвиженский». Верхние два этажа с незапамятных времен были заняты меблированными комнатами Чернышовой и Калининой, почему и назывались «Чернышами». В Чернышах жили актеры, мелкие служащие, учителя, студенты и пишущие братья. В 1876 году здесь жил, еще будучи маленьким актером малого театра, Лентовский. Бедный номеришко на четвертом этаже, маленькие два окна, почти наравне с полом, выходившие во двор, а имущество всего – одно пальтишко, гитара и пустые бутылки. В квартире номер 45 во дворе жил хранитель дома с незапамятных времен. Это был квартальный Карасев из бывших городовых, любимец генерал-губернатора князя Долгорукова, при котором он состоял неотлучным, не то вестовым, не то исполнителем разных личных поручений. Полиция боялась Карасева больше, чем самого князя, и потому в дом Алсуфьева, что бы там ни делалось, не совала своего носа. Владелец дома, отставной штабс-капитан Алсуфьев, ничего общего с графом Алсуфьевым не имеющий, здесь не жил, а управлял домом бывший дворник, закадычный друг Карасева, который получал и с него, и с квартирантов, содержателей торговых заведений, огромные деньги. Но не этот наружный корпус давал главный доход домовладельцам. За вечно запертыми воротами был огромнейший двор, внутри которого ряд зданий самого трущобного вида. Ужас берет, когда посмотришь на сводчатые входы с идущими под землю лестницами, которые вели в подвальные этажи с окнами, забитыми железными решетками. Посредине двора огромнейший флигель. Флигеля с боков и ни одного забора, через который можно перелезть. Словом, один выход, только через охраняемую калитку. А народу было тысячи полторы. Недаром дом не имел другого названия, как Алсуфьевская крепость по имени его владельца. В промозглых надворных постройках сотни квартир и комнат, занятых всевозможными мастерскими. 5 дней в неделю тихо во дворе, а в воскресенье и понедельник все пьяно и буйно. Стон гармоники, песни, драки, сотни полуголых мальчишек-учеников, детишки плачут. Ревут и ругаются ученики, ни за что ни про что избиваемые мастерами, которых и самих также в ученье били. И ничего не видно и не слышно с улицы за большим двором, а ворота заперты. Только в калитку иногда ныряли квартиранты, которые почище одеты. Остальные вечно томились в крепости. Мастеровщики населяли все это огромное владение, а половина здешней мастеровщины – портные. Половина портных были бездомные пьяницы и были самыми выгодными, самыми дешевыми и беззащитными работниками. Пьянство здесь поддерживалось самими хозяевами. Оно приковывало к месту. Разутому и раздетому куда идти? Да и дворник в таком виде не выпустит на улицу, и жаловаться некому. «Раки» было общее название этих людей. И сидели раки годами в своих норах, полураздетые, босые, имея только общие опорки, чтобы на двор выбегать, накинув на истлевшую рубаху какие-нибудь лохмотья. Мечтой каждого был трактир, средством достижения – баня. покупалась на базаре дешевого ситцу рубаха, нанковые портки, и в канун праздника цербер-дворник выпускал раков за железные ворота как раз против Брюсовского переулка в Стрельцовские бани. Здесь они срывали с себя лохмотья и, выпарившись, уже облеченные во все чистенькое, там же, за пятак остригшись, шли в трактир Косаурова рядом с банями, а оттуда, в сопровождении трезвых товарищей, уже ночью исчезали в воротах крепости. Мастеровые в будние дни начинали работы в 6-7 часов утра и кончали в 10 вечера. В мастерской портного Воздвиженского работало 50 человек. Женатые жили семьями в квартирах на дворе, а холостые с мальчиками-учениками ночевали в мастерских, спали на верстаках и на полу, без всяких постелей. Подушка, полено в головах или свои штаны, если еще не пропиты. К 6 часам утра кипел ведерный самоварище, заблаговременно поставленный учениками, которые должны были встать раньше всех и уснуть после всех. У всякого своя кружка, а то просто какая-нибудь банка. Чай хозяйский, а хлеб и сахар свой, и то не у всех. В некоторых мастерских мальчикам чай полагался только 2 раза в год, на Рождество и на Пасху, по кружке, чтоб не баловались. После больших праздников, когда пили и похмелялись неделями, садились за работу почти голыми, сменив в трактире единственную рубашку на тряпку, чтобы только стыд прикрыть. Кипяток в 7 часов разливали по стаканам без блюдечек, ставили стаканы на каток, а рядом огромный медный чайник с заваренным для колера цикорием. Кухарка, в мастерских ее звали хозяйка, подавала по куску пеленого сахара на человека и нарезанный толстыми ломтями черный хлеб. Посуду убирали мальчики. За обедом тоже служили мальчики. И так было во всей Москве, и в больших мастерских, и у Грызиков. Мастера бросали работу, части усаживались, как работали ноги калачиком, на катке вокруг чашек, а кому не хватало места, располагались стоя вместе с мальчиками и по очереди черпали большими деревянными ложками щи. Обедали не торопясь. Хозяйка несколько раз подливала щи, потом вываливала в чашку нарезанную кусочками говядину, и старший из мастеров стучал ложкой по краю чашки. Это в переводе на человеческую речь означало «таскай совсем». После этого тихо и степенно каждый брал в ложку по одному кусочку мяса, зная, что если захватит 2 кусочка, то от старшего по лбу ложкой влетит. Еле молча, ложку после каждого глотка клали на каток и снова, прожевав мясо и хлеб, черпали 2-ю. За кашей, всегда гречневой, с топленым салом, а в постные дни с постным маслом, дело шло веселей. Тут уже не зевай, а то ложкой едва возьмешь, а она уже по дну чашки стучит. После обеда мальчики убирают посуду, вытирают каток, а портные садятся тотчас же за работу. Посидев за шитьем час, мастера, которым есть что надеть, идут в трактир пить чай. И потом уже вместе с остальными пьют 2-й, хозяйский чай, часов 6 вечера. И через 30 минут опять сидят за работой до 9. В 9 ужин, точнее, повторение обеда. Грызиками назывались владельцы маленьких заведений, в 5-6 рабочих и нескольких же мальчиков, с их даровым трудом. Здесь мальчикам было еще труднее. И воды принеси, и дров наколи, сбегай в лавку, то за хлебом, то за луком на копейку, то за солью, и целый день на посылках, да еще хозяйских ребят нянчи. Вставай раньше всех, ложись после всех. Выбежать поиграть, завести знакомство с ребятами минуты нет. В Алсуфьевке мальчикам за многолюдностью было все-таки веселее. Но убегали ребята и оттуда, а уж от грызиков то и дело». Познакомятся на улице с мальчишками-карманниками, попадут на хитровку и делаются жертвами трущобы и тюрьмы. Кроме мастеровщины, здесь имели квартиры и жили со своими артелями подрядчики строительных работ. Плотники, каменщики, маляры, штукатуры, или, как их в Москве звали, щекатуры. Были десятки белошвейных мастерских, портнишек, вязальщиц, были прачечные. Это самые тихие и чистенькие квартиры, до отказа набитые мастерицами и ученицами, спавшими в мастерских в повалку, ходившими босиком, пока не выйдут из учениц в мастерицы. Их, как и мальчиков, привозили из деревни и отдавали в учение на 4-5 лет без жалования и тем прикрепляли к месту. Отбывшие срок учения делались мастерами и мастерицами и оставались жить у своих хозяев за грошовые жалования. Некоторые обзаводились семьями. В Алсуфьевке жили поколениями. Все между собой были знакомы, подбирались по специальностям, по состоянию и поведению. Пьяницы, а их было между мастеровщиной едва ли не большинство, в трезвых семейных домах не принимались. Двор всегда гудел ребятишками, пока их не отдадут в мастерские, а о школах и не думали. Маленьких не учили, а подросткам, уже отданным в мастерские, учиться некогда. Взрослые дочери хозяев и молодые мастерицы, мальчики, вышедшие в мастера, уже получавшие жалования, играли свадьбы. Родня росла, в Алсуфьевке много было родственников. В большие праздники в семейных квартирах устраивали вечеринки. Но таких скромных развлечений было мало среди общего пьяного разгула. Поголовное пьянство обыкновенно бывало на Масленице и на святках. Ходили из квартиры в квартиру ряженые, с традиционной козой, с барабаном и медведем в вывороченном полушубке. Его тащил на цепи дед вожатый с бородой из льна, и медведь, гремя цепью, показывал, как ребята горох в поле воруют, как хозяин пляшет и как барин водку пьет и пьяный буянит. Конечно, медведю подносили водки, и он уже после второй-третьей вечеринки сваливался и засыпал в сенях, а если буянил, то дворники отправляли его в подвал. У скромной семейной работающей молодежи Алсуфьевской крепости ничего для сердца, ума и разумного веселья, ни газет, ни книг и даже ни одного музыкального инструмента. Бельэтаж Гагаринского дворца, выходившего на улицу с тремя большими барскими квартирами, являл собой разительную противоположность царившей на дворе крайней бедноте и нужде. Звуки музыки блестящих балов заглушали пьяный разгул заднего двора в праздничные дни. В семейных квартирках надворных флигелей были для молодежи единственным весельем танцы. Да и только один танец – кадриль, да и то без музыки. В праздничные дни, когда мужское большинство уходило от семей развлекаться по трактирам и пивным, мальчики-ученики играли в огромном дворе, а дома оставались женщины. Молодежь собиралась то в одной квартире, то в другой, пили чай, грызли орехи, дешевые пряники, а то и подсолнухи. Разговоры вертелись только на узких интересах своей специальности или в области сплетен. Молодежь начинала позевывать. Из отворенного окна бельэтажа Гагаринского дворца послышалась музыка. «Ну чего же вы? Там уже начали!» С веселыми лицами вскакивают чистенько одетые кавалеры и приглашают принаряженных барышень. «Позвольте вас пригласить на кадриль!» Мигом отодвигается в угол чайный стол, пожилые маменьки и тетеньки усаживаются вдоль стен, выстраиваются 6 пар, посредине чисто вымытого крашеного пола танцующие запевают. В саду ли в огороде девица гуляла. Все громче, веселее под эту песню проходят первые 3 фигуры всемирно известного танца. 4-ю и 5-ю танцуют под «Шла девица за водой, за холодной ключевой». Уживших в Алсуфьевке артелей плотников, каменщиков и маляров особенно гулящими были 2 праздника – летний Петров день и осенний Покров. Наем рабочих велся на срок от Петрова до Покрова, то есть от 29 июня до 1 октября. В Петров день перед квартирами на дворе, а если дождь, то в квартирах, с утра устанавливаются столы. На них четвертные сивухи, селедка, огурцы, колбаса и хлеб. Первую чару пил хозяин артели, а потом все садились на скамейки, пили, закусывали, торговались и тут же по пьяному делу заключали условия с хозяином на словах, и слово было вернее нотариального контракта. Когда разопьются, торгуются и кочевряжатся. «Андрей Максимов, а сколько ты мне положишь в неделю?» Пьяным голосом обращается плотник к хозяину. «Хошь по-старому, живи, а то, ежели что и не надо, уезжай в деревню», отвечает красный как рак хозяин. «А ты надбавь, а то давай расчет». «Как хошь, получай сейчас и не отсвечивай». Орут, галдят, торгуются, дерутся всю ночь. а через день вся артель остается у хозяина. Это Петров день, цена переряда. У портных, у вязальщиц, у сапожников, у ящичников тоже был свой праздник – засидки. Это 8 сентября. Тоже пьянство и здесь, та же ночевка в подвале, куда запирали иногда связанного за буйство, а на другой день работа до 10 вечера. После засидок с огнем. У портных засидки продолжались 2 дня. 9 сентября к 7 часам вечера все сидят, ноги калачиком, на верстаках при зажженной лампе. Еще засветло зажгут и сидят, делая вид, что шьют. А мальчишка у дверей караулит. «Идет!» И кто-нибудь из портных убавляет огонь в лампе до нельзя. Входит хозяин. «Что такое за темнота у вас тутотка? Керосин не горит». «Почему такое вдруг бы ему не гореть? Небось, сами знаете, лампы-то ваши...» «Так-с, ну, нать, чтобы горел!» И выкидывает трешницу на четвертную и закуску. Огонь прибавляют. Через час четверть выпито. Опять огонь убавили. Сидят, молчат. Посылают мальчишку к главному закройщику. И тот же разговор, та же четверть, а на другой день все на работе. Сидят, ноги калачиком, а руки с похмелья да от холода ходуном ходят. Летние каникулы окончились. После засидок начиналась зимняя, безрадостная и безвыходная крепостная жизнь в Алсуфьевке, откуда даже в трактир не выйдешь.